Христианская семья. Раб и раба Господни. Александр Александрович Чумых, служитель церкви города Курганинска, Краснодарский край. От взаимоотношений мужа и жены в христианской семье зависит многое. Когда эти взаимоотношения правильные, они положительно влияют на детей и на окружающих. В лишенном недостатков воспитания подрастающего поколения и в добром свидетельстве от внешних со временем открывается неведомая миру красота настоящего супружества. Однако она никогда не возникает сама собой, а вырастает из подчинения супругов Богу и их правильного, основанного на Священном Писании, подчинения друг другу. Красота взаимоотношений между мужем и женой, как уже было сказано выше, начинается с их полного подчинения себя Богу. Мария, мать Иисуса Христа и жена Иосифа, так охарактеризовала себя при встрече с ангелом Господним. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему» Луки 1:38. Только тот, кто стал рабом или рабой Господней, кто научился подчиняться Богу, сможет с радостью каждодневно подчинять себя тем ограничениям, которые накладывают на человека тесные узы освященного Богом брака. Тот, кто создал и благословил первый союз мужчины и женщины, постановил законы, на исполнении которых только и могут быть построены правильные супружеские, семейные, родительские взаимоотношения. И так, какими хочет видеть своих рабов Господь. Слово Божье говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. 2 Тимофея, 2 глава, 24 и 25 стихи. Самое первое качество, которое отличает рабов Господних, это миролюбие. Раб Господа не должен ссориться. Священное Писание отмечает, что ссоры – это дела плоти. Толковый словарь русского языка характеризует ссору как взаимную вражду, сопровождающуюся полным прекращением отношений. Если мы рабы Господни, значит, мы должны правильно по Писанию относиться к ссорам, понимая, что между мужем и женой ссоры возникать не должны. Несмотря на это, время от времени ссоры случаются даже и в христианских семьях, что порождает разногласия в семье. Предыдущий стих из той же главы отвечает на этот вопрос так. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». 2 Тимофея 2:23. Итак, причина ссор – глупые и невежественные состязания. Если проанализировать любую ссору, то можно прийти к такому выводу. Чаще всего она начинается с глупости. Глупостью может быть ни на чем не основанная ревность, плохое настроение с утра, невкусный чай или кофе, несладкий сахар, что-то еще. Но ссоры порождают не просто глупость, а глупое состояние. Один сказал, другой ответил, тот еще что-то сказал, и пошло состязание, кто кого пересилит, у кого окажется больше аргументов, которыми можно будет обвинить противоположную сторону. Священное Писание говорит, начало ссоры как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Притчи 17:14. Те, кто пережил наводнение, знают, что может сделать прорыв воды. Что сделал прорыв воды, случившийся в городе Крымске пару лет назад? Меньше чем за час вода в реке поднялась на 6 метров, смывая на своем пути дома, машин, людей. Тогда многие погибли. Я посетил Крымск на следующий день после наводнения. Моему взору предстало ужасное зрелище. Множество разрушенных домов, сорванные крыши, несчетное число погибших. Если бы вода не прорвалась, если бы она удержалась в границах берега реки, этого ужасающего бедствия не произошло бы. Так бывает и при начале семейной ссоры. Если супругов вдруг прорвало, то потом бывает большая беда. Разрушается основание в семье, гибнут добрые чувства. Что нужно делать, чтобы избежать ссоры? Священное Писание отвечает на этот вопрос так. Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притчи 23 стих. Тот, кто разжигает ссору, назван глупцом. Глупый человек задорен и агрессивен. Однако Священное Писание призывает ссорящихся прекратить враждовать друг с другом, так как это делает человеку честь. А преимущество сосуда в чести, как известно, состоит в том, что он будет благопотребным Богу. 2 Тимофея 2:21. В одной семье муж пришел домой с работы, а ужин оказался неприготовленным. Муж вознегодовал и стал выговаривать жене. Она подошла к нему, обняла, поцеловала и говорит: «Как я тебя даже и такого люблю!» И муж обмяк. А ведь могло быть и по-другому: негодование и взаимная вражда. В другой семье жена провела бессонную ночь. Не переставая, плакал маленький ребенок, который никак не мог заснуть. Ближе к концу ночи мать и ребенок уснули. Утром муж будет жену, чтобы та приготовила ему завтрак. Она, может быть, от того, что устала, ответила довольно резко: «Что принес, то и ешь». «Так там ничего нет в холодильнике». «Ну что принес, значит, ты ничего не принес». Он еще что-то сказал, она еще что-то сказала. Они поссорились, и он голодный ушел на работу. В назначенное время, когда муж обычно возвращался с работы, дома был накрыт стол. Жена приготовила хорошее угощение, но муж домой не пришел. Женщина стала звонить на шахту, где он работал, и ей сообщили, что в шахте произошел обвал. Тогда она все бросила, позвала кого-то на помощь, собрались родные. Все вместе они стояли у входа в шахту и долго ожидали. Когда им наконец сообщили, что их родственник погиб, эта женщина безутешно заплакала, укоряя себя за то, что разлучилась с мужем в ссоре. В то злополучное утро ни у кого из них не хватило мудрости, чтобы отстать от ссоры, и вот теперь разлука. Жизнь человека может оборваться в любую минуту. Ссорящиеся супруги обычно об этом не думают. Тем не менее, ссора может совершенно неожиданно стать последним общением любящих друг друга людей. Поэтому в ситуации, когда муж и жена начинают взаимно обвинять друг друга, очень важно найти в себе силы, чтобы отстать от ссоры. Дьявол искусно пользуется ссорой, чтобы сфокусировать внимание супругов на отрицательных качествах друг друга и таким образом породить в них агрессию. Поэтому, чтобы не конфликтовать, супругам необходимо духовно бодрствовать и всегда стараться больше думать о положительных качествах своего мужа или жены. Бог создал нас друг для друга, а это значит, что нам надо друг другом дорожить и не идти на поводу у дьявола. По выражению одного из мыслителей древности, брак – это такая форма общения людей, когда два раба служат друг другу. Действительно, хотя в духовной сфере наше положение определено Богом – муж – глава, жена – помощница, в быту супруги должны строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы быть рабами друг друга. Апостол Павел писал, что в браке муж стремится угодить жене, а жена стремится угодить мужу. Для этого Бог и создал брак, чтобы супруги служили друг другу и тем самым делали друг друга счастливыми. Следующее качество, которое отличает раба Господнего, это приветливость. Приветливый человек – это человек благожелательный, радушный, ласковый. Он желает блага другому, готов любого вместить, дарит окружающим нежность. Таков всякий приветливый человек. В книге «Песни песней Соломона» приветливый муж говорит своей жене: «О, как любезны ласки твои!» 4 глава, 10 стих. А приветливая жена говорит о своем муже: «Уста его – сладость, и весь он – любезность». 5 глава, 16 стих. Много ли надо мужчинам? Ласковое, нежное отношение жены. Когда женщина обходится со своим мужем с нежностью, он бывает готов горы свернуть, потому что знает, что там, за его плечами, стоит нежность, ради которой он все это делает. Много ли надо женщинам? Чуть больше, чем мужчинам. Добрые, ласковые слова. О приветливом муже сказано, что он встает утром и хвалит свою жену. Притчи 31:28. Слово «любезность» характеризует не потребление любви, а полную отдачу ее любимому. Любезность можно сравнить с родником, который все из себя отдает, и орошает, и поет. Так точно и приветливый муж своей жизнью, своим любезным отношением к жене, доставляет ей приятное, радостное. И жена это ценит. Муж тоже не остается равнодушным, замечая приветливое отношение к нему жены. Один брат уехал в рабочую командировку, и когда достал рубашку, хорошо отглаженную, аккуратно сложенную, неожиданно обнаружил в кармане записку: «Миленький мой, скучаю, люблю, жду, быстрее приезжай», — прочитал он. От таких слов у брата все внутри загорелось, как будто в машину 95-го бензина подлили. Нетрудно представить себе, как потом этот брат работал и какое у него было настроение. Как всем нам не хватает такой приветливости, и как мы поистине бедны при всем том богатстве, которым можем и хочет одарить нас Создатель семьи и брака Бог любви. У приветливости раба Господнего есть отличительная черта. Она обращена ко всем. Если мы только в наших семьях будем приветливы друг к другу, ограничивая свою благожелательность, радушие, ласковость семейным кругом, то наши взаимоотношения будут неполноценными. Каждая семья призвана к тому, чтобы полученную от Бога благодать распространять на всех людей. Анализируя зарождение первых в истории христианства церквей, неизбежно приходишь к выводу: церкви на местах зарождались в семьях, обратившихся к Богу. Обратилась семья, муж с женой, и они стали началом будущей церкви, как сказано о семействе Стефановом, что она стала начатком Ахаи. 1 Коринфянам 16:15. Когда в семье царит приветливость, прежде всего друг к другу, а потом и ко всем окружающим, это не только привлекает к себе внимание посторонних людей, но и становится самым сильным, самым лучшим благовестием. Порой даже самые громкие проповеди, самые прекрасные буклеты не сделают того, что сделает семья, в которой два раба служат друг другу так, что их служение побуждает неверующих искать Бога. Приветливая атмосфера в христианской семье привлекает в нее других людей. Известно множество примеров, когда муж с женой обратились к Богу и стали собирать у себя дома за чашкой чая своих друзей, одноклассников, однокурсников, используя любую возможность для благовестия, а те, кто приходил в их дом, видя их бескорыстную любовь, приветливость, гостеприимство, тоже потом уверовали. Когда в христианской семье придерживается принципа служения ближним, это чрезвычайно способствует росту поместной церкви. Напротив, есть такие рабы, которые действительно служат друг другу, но при этом никого вокруг себя не видят, живут своим мирком, никого никогда не приглашают в гости, не принимают странников, не служат нуждающимся, никогда и ни за что не примут в свой дом бездомного или больного. Это несчастные люди, которые живут только для себя. Их дети видят жизнь родителей и в будущем, скорее всего, будут жить точно так же. Такой образ поведения думающих только о себе христиан никак не способствует расширению Царства Божьего и не может оказать доброго влияния на окружающих. Поэтому пусть Господь благословит нас быть по-настоящему приветливыми рабами нашего Господа. Еще одно качество, которое характеризует раба Господнего, это учительность. Быть учительным значит обладать способностью учить. Что необходимо для того, чтобы иметь способность учить? Прежде всего, надо самому научиться. Только тот, кто научился сам, может других учить. Иисусу Навину Господь дал такое наставление: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисуса Навина 1:8. Большое значение в семье имеет практика духовного ученичества, когда муж вместе с женой исследует Священное Писание. Во время семейных библейских часов супруги обогащаются духовным познанием, общаются, учатся истине Господней для того, чтобы потом ее исполнять. Но что следует за исполнением? Здесь будет вполне уместно вспомнить книжника Ездру. Причиной успеха его жизни и служения было то, что он, во-первых, начал изучать закон, во-вторых, стал его исполнять, и, в-третьих, начал ему учить. Итак, для того, чтобы иметь духовный успех, необходимо сначала изучать, потом исполнять и, наконец, учить. Тогда будет результат. К тому, чтобы познавать Бога и распространять познание о Нем, сегодня призван не только служитель церкви, пресвитер или учитель, но и всякий раб Господень, то есть каждый из нас, и мужья, и жены. Хотя Священное Писание и отмечает, что жена не должна учить мужа, обладать способностью учить она все же должна. Когда муж в семье отсутствует, когда он на работе или уехал на служение, в семье нередко возникают проблемы, потому что никто не проводит библейских часов. Это очень плохо. Раб Господень, будь то муж или жена, должен быть учителен. Мария, о которой шла речь в начале, была учительной. С ней заговорил ангел Господень, и из ее уст полилась песнь. Песнь полилась также и из уст Елизаветы. И какая песнь? какое возвышенное богословие, какая глубина познания, сколько пророчества! Эти рабыни Господни были учительными. Если мы в наших семьях будем изучать, исполнять и учить, то наше домашнее учительство будет успешно и в церкви, когда муж будет учить с кафедры, а там в рядах будут учиться его жена и дети. Успех семейного служения в церкви начинается с успеха богослужения в семье, в которой все занимаются исследованием, рассуждают, вникают, обогащают друг друга полученными от Бога откровениями. Следующее, что характеризует раба Господнего, это незлобивость. Это качество противоположно вражде, гневу, раздражению, недовольству. Когда в наших семьях проявляется непонимание, когда в наших взаимоотношениях пропадает гармония, когда супруги начинают только пользоваться друг другом и перестают друг другу служить, происходит испытание нашей духовной зрелости. Способны ли мы, как рабы Господни, в таких ситуациях правильно оценить, что происходит, и противопоставить своему гневу и раздражению незлобивость? Любовь, которой чужды гнев и раздражение, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. В Священном Писании есть пример того, как семейные узы связали вместе двух совершенно непохожих друг на друга людей. Один был злобным, а другой незлобивым. Это семья Навала и Авигеи. Жизнь Навала, как известно, закончилась трагично. Он не мог вполне управлять собой, им овладевали раздражение, гнев и крик. У Навала случались нервные срывы. Потом не выдержало сердце, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. 1 Царств 25:37. Навала не стало, а ведь он был хорошим хозяйственником и жил в достатке. В той же самой семье жила прекрасная женщина по имени Авигея, которая, постоянно находясь рядом со своим злобным мужем, сумела сохранить в себе незлобивость. Она любила своего неуравновешенного Навала, покрывала его недостатки, спасала ему жизнь. Авигея рисковала своей жизнью, когда навьючила ослов и отправилась навстречу Давиду. Она взяла всю вину мужа на себя, и Давиду оставалось только взять меч и отсечь этой негодной женщине голову. Но Бог вступается за незлобивых. Бог благословил Авигею тем, что после смерти такого тирана он дал ей прекрасного мужа, сладкого певца Израилева, царя Давида. Незлобивость рабы Господни была высоко оценена Богом. Последнее качество, которое характеризует раба Господнего, это кротость. Раб Господа должен быть кротким для того, чтобы наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? 2 Тимофея 2:25. У рабов Господних могут быть противники, как они были у Давида. Врагами человека могут быть и домашние его, как это было у Авигеи. Но кроткий человек не жалуется на свою судьбу, а в смирении принимает то, что определил для него Бог, такого мужа или такую жену, какие они есть. Иными словами, кротость может проявляться только там, где есть полное подчинение себя Богу и безоговорочное согласие с Его волей. Поэтому, когда мы на озлобленность нашего супруга или супруги отвечаем незлобивостью, а гневу и раздражению противопоставляем кротость, то при нашей молитве Бог может дать нашему мужу или жене то, чего они прежде, возможно, никогда не имели – божественную любовь. А такая любовь способна возрождать и преображать даже противников. Для того, чтобы быть рабом или рабой Господней в своей семье, нужно всегда и во всем подчиняться Богу. Быть главой семьи и главой жены, независимо от того, как тебя воспринимает, или быть помощницей мужу, независимо от того, как к тебе относятся. Не надо никого делать рабами в своей семье. Нужно самим добровольно согласиться и стать рабами Господа и друг друга. Только тогда в христианской семье будут царить мир и благодать, и красота супружеских взаимоотношений станет благой вестью для окружающих. Да благословит нас в этом Господь!